Итак, какова же главная причина того, почему иудаизм не может принять того Мессию, которого представляет нам, евреи за Иисуса, христианская церковь? В чем этот главный водораздел? Об этом мы сегодня поговорим. Поговорим о том, почему и как церковь обращается с нашей святыней, с текстом Торы. Каким образом она меняет эти тексты для того, чтобы показать доказательства того, что Иисус является Мессией. Работа эта сложная. Работа эта ведется церковью уже 2000 лет. Причем ведется весьма изобретательно. Я вам расскажу удивительную историю, которую поведал своим ученикам один из величайших мудрецов нашего народа, Довна Магид. Он славился своим талантом передавать самые сложные идеи через простую историю. Он рассказывает о принце, который провел большую часть своей жизни за стенами отцовского замка и, повзрослев, решил отправиться в близлежащие парки, леса, увидеть жизнь народа. Прогуливаясь по лесу, он вдруг остановился. Перед ним на стволе дерева красовалась нарисованная мишень, а в ней — стрела. Наконечник стрелы воткнут в самую сердцевину, в яблочко, в десятку. Удивленный принц отправился дальше, но уже через несколько минут вновь увидел мишень, и в ней опять стрела, аккуратно всажена в самое яблочко. Через некоторое время вновь то же самое. Пораженный принц не знал, что подумать. Невиданная точность выстрела. Такого ему видеть не приходилось. Однако вскоре он увидел новую мишень со стрелой, и на этот раз молодой человек стоит поодаль. За спиной у него висел челн со стрелами. «Неужели все эти стрелы пущены твоей рукой?» — недоверчиво спросил принц. Человек ответил: «Да, конечно». И ответил, как ни в чем не бывало: «Ну как же тебе это удалось? При дворе моего отца масса стрелков, но такое — это просто невиданно. Я уверен, что ты бы выиграл любое состязание». В ответ человек стал хохотать. Его смех озадачил принца. «Почему ты смеешься?» — спрашивает он. «Дело в том, что все просто. Я покажу вам, как это делается». Человек отошел от соседнего дерева на несколько шагов, вытащил из челна стрелу, выстрелил в дерево, затем вынул из кармана цветной мел и тщательным образом нарисовал вокруг стрелы мишень. Христианство началось не с пустого места. Как и основатели церкви, так и сегодняшние евангелисты скажут вам: христианское учение является логическим продолжением, развитием еврейских писаний. И главное заявление христианского учения, главное его откровение — Мессия пришел. Его имя — Иисус из Назарета. Но известно всем, что сама идея о Мессии абсолютно еврейского происхождения. Где же, спрашивается, подтверждение этого заявления в самих еврейских писаниях? Потому-то так чрезвычайно важно было основателям церкви переписать еврейское писание, так, чтобы эти подтверждения там были, чтобы эти переработанные тексты полностью подходили под события, даты, жизни Иисуса. Другой вопрос: как им это удалось? Безусловно, рассмотреть все несколько сот случаев искажений еврейских писаний Танаха мы просто не успеем, времени у нас сейчас мало. Но давайте разберем всего несколько главных методов, к которым прибегает церковь. Итак, первый такой метод. Его можно определить как изымание какого-то изречения из контекста. Довольно распространенный метод. Что я имею в виду? Приведу хотя бы один пример. Книга Матфея, как и другие три Евангелия от Луки, Марка и Иоанна, повествует о жизни Иисуса от его рождения до смерти. В этом отношении Матфей отличается тем, что не просто описывает факты из жизни Иисуса. Он ссылается на те места из Танаха, которые должны были бы подтвердить эти описания. Так вот, во второй главе, 13-15 стих этой книги, мы читаем о первых годах жизни Иисуса. Тогда по Матфею к царствию в Израиле пришел Ирод, человек, которого не упрекнешь в избытке доброты и милости. И вот Ирод узнает от астрологов о том, что в Вифлееме родился ребенок, который представляет прямую угрозу его престолу. Взбешенный царь издает указ убить всех младенцев в этом городе. Матфей повествует о том, что приемному отцу ребенка Иосифу является ангел, передает повеление уйти из Иудеи, скрыться в Египте, переждать, пока не исчезнет угроза. И вот тут-то Матфей приводит источник из еврейских писаний, который должен подтвердить: то, что произошло с Иисусом, не просто случайность, нет, но это было предсказано Танахом. Он пишет: он, то есть Иосиф, встал, взял младенца и матерь его ночью и пошел в Египет. И там был до смерти Ирода, да сбудется реченное Господом через пророка, который говорит: «Из Египта вызвал я сына моего». То, что здесь делает Матфей, довольно необычно. Почему? Матфей цитирует только половину стиха из Танаха. Ну уж если брать цитату, то полностью. А нет, только половину. И самое интересное, Матфей, в принципе, и не может цитировать этот стих полностью. Почему? Да потому что если бы Матфей процитировал этот стих полностью, читатель бы сразу увидел, стих не имеет никакого отношения к вопросу о Мессии. В некоторых изданиях Нового Завета можно увидеть рядом с основным текстом сноски на параллельные места, в том числе места из еврейского писания, Танаха. В данном случае Матфей отсылает нас к книге еврейского пророка Осии, глава 11, стих 1. Давайте же прочтем этот стих, и на этот раз полностью. «Когда Израиль был юн, я любил его, и из Египта вызвал сына моего». Этот стих абсолютно не имеет отношения к Мессии. Он говорит об израильском народе, о времени исхода из Египта. Пророк четко поясняет, кого Всевышний называет сыном. Еврейский народ. К тому же, что просто любопытно, этот стих вообще неправильно применен Матфеем. Если внимательно его прочесть, он говорит не о входе в Египет, как в случае с Иисусом, а о исходе из него. Однако это всего лишь один из многих примеров. Просто он ясно демонстрирует, как Новый Завет пользуется методом выхватывания стиха из контекста. Но давайте теперь обратимся к более интересному, к интригующему тексту. Есть у пророка Захарии, а это последний пророк израильского народа в Танахе, есть у Захарии в 13 главе, в 6 стихе, слова, которые мы прочтем по христианскому переводу. И внимательно послушайте, это интереснейший стих. Ему скажут: «Отчего же на руках у тебя рубцы?» И он ответит: «От того, что меня били в доме любящих меня». Теперь скажите, пожалуйста, о ком здесь идет речь? Иными словами, у кого еще в еврейской истории могли быть рубцы на руках? Естественно, сразу возникает только одна ассоциация с Иисусом. И я повторю вам, Захарий — еврейский пророк. Он жил немногим более 500 лет до Иисуса. Таким образом, получается, что задолго до Иисуса еврейский пророк пишет о нем, у которого рубцы на руках, о нем, который получил их в доме любящих его. Наверное, кто-то из вас думает сейчас, я покажу вам какое-то слово в этом стихе, которое церковь неправильно перевела. Нет, стих переведен абсолютно верно. О, наверняка кто-то решит, что дело тут в том, что стих вырван из контекста и вовсе не относится к Мессии. Отнюдь. Стих этот, как, впрочем, и соседние главы этой книги, по общему признанию и еврейских, и христианских ученых, имеет к Мессии самое непосредственное отношение. Этот стих — один из наиболее популярных у миссионеров. О, его вам процитируют в любой беседе, одним из первых. Еще бы. Это же перед глазами, скажет вам. Вот оно, муки Иисуса, предсказанные еврейским пророком. На этот стих ссылаются ведущие христианские богословы, среди них Джош Макдауэлл или, скажем, лидер миссионеров на восточном побережье США Сидрос. Он упоминает этот стих как наиважнейший на своей известной аудиокассете «Секреты еврейских писаний». И действительно, трудно назвать еще какую-то другую личность в еврейской истории, которая бы так точно подходила под слова этого стиха. Более того, я вам скажу, что многие раввины тоже считают, что этот стих говорит об Иисусе из Назарета. Да-да, вы не ослышались! Дело же в том, что до сего момента мы с вами не прочли всей главы, всего контекста этого стиха. Теперь скажите, когда-нибудь вы задавались вопросом, а что произойдет в конце времен со всеми многочисленными лжепророками? Что станется с более чем 200 тех, кто только в 20 веке назвали себя Иисус Христос? Что произойдет с Сингмуном? Когда придет истинный Мессия? Все богословы, еврейские, христианские, единодушно соглашаются, что в то время, когда придет Мессия, земля наполнится всемерным знанием Бога. Тогда, как пишет пророк, все народы придут к евреям, к Иерусалиму. 10 неевреев ухватятся за рукав одного еврея и будут говорить: «Мы пойдем с тобою, ибо мы слышали, что с вами Бог». Это Захария, 8 глава, 23 стих. Об этом пишет и пророк Иеремия, 31 главе, 32 главе. «Никто не будет просить другого, научи меня о Боге, потому что каждый будет сам знать меня, говорит Господь». А Исаия, во 2 главе, предсказывает, что все народы придут на гору Синай, потому что из Синая выйдет закон и откровение. Что же тогда сможет сказать лжепророк? Кто будет прислушиваться к нему, когда каждый обретет доступ непосредственно к истине Торы? Вот о чем, именно об этом и говорит Захария 13 глава. И начинается эта глава так. Послушайте. «В тот день откроется источник дому Давида и жителям Иерусалима для омытия греха и нечистоты. Тогда, — продолжает пророк, — Хашем истребит имена идолов с этой земли, и они более не будут упоминаемы, равно как и лжепророков, и нечистого духа удалю с земли». И вот удивительно, Захария упоминает специально, что если в эти последние времена, когда вдруг окажется, что какой-то лжеучитель, лжепророк в дерзости, безумии будет так продолжать искажать истину, ведь Мессия уже здесь, то как с ним поступят? Читаем 3 стих. «Тогда, если кто будет прорицать, то отец его и мать его, родившие его, скажут ему: „Тебе не должно жить, потому что ты ложь говоришь во имя Господа“. И поразит его отец, и мать его, родившая его, когда он будет прорицать». И дальше. «И будет в тот день устыдятся такие прорицатели каждое видение своего, когда будут прорицать». И продолжает Захария. «Каждый скажет: „Я не пророк, я земледелец, потому что некто сделал меня работником от детства моего“». И вот теперь... Оно, этот самый стих, с которого мы начинали, ему скажут: отчего на руках у тебя рубцы, и он ответит: от того, что меня били в доме любящих меня. Вы видите, какая огромная разница, когда читаешь эти строки в контексте или когда они вырваны из контекста. А теперь давайте обратимся еще к одному месту Танаха. 17 стих 21 псалма Давида. Хотя в самом Танахе это 22-й псалом. Мы прочтем сначала, как этот стих звучит именно в христианском переводе. «Ибо псы окружили меня, скопище злых обступило меня, пронзили руки мои и ноги мои». Как вам кажется, о чем, а вернее, о ком эти слова? Кому еще пронзили руки и ноги? Какое именно слово указывает здесь на Иисуса? «Пронзили». Теперь те из вас, кто понимает иврит, послушайте, как звучит то слово, которое христианский текст переводит как «пронзили»? «Каари». Вы знаете, что означает это слово? Что оно в действительности означает? «Ари» — это лев. Довольно распространенное имя в еврейском народе. «Каари» — как лев. Однако, кто-то может возразить, кто-то может сказать: «Откуда мы знаем, что кари означает как лев? Может, это на самом деле означает пронзили? Может быть, это раввины передали значение этого слова с одной единственной целью — устранить всякое христологическое звучание этого стиха?» Действительно, как проверить? Оказывается, очень просто. Это слово упоминается в Танахе не один раз. Если быть точным, слово кари упоминается 63 раза. Поэтому... следующее логическое действие — посмотреть, как это же слово переводится христианской церкви во всех других случаях. Если как «пронзили», тогда другое дело. Но обнаруживается, что везде, во всех остальных стихах, церковь переводит это именно как «лев». Везде, кроме этого места. Спрошу вас, почему? То, что Давид употребляет это слово, понятно, зная, какие драматические события пришлось ему пережить, с какой злобой его преследовал царь Саул, что претерпел царь уже позже от собственного сына. Зная это, понимая, что было время, когда обступало его Давида полчища злых людей, выжидали, будто лев, удобного момента для атаки. Но при чем здесь слово «пронзили»? Только при том, только потому, что отцы церкви не могли пройти мимо такой возможности заставить псалом Давида говорить об Иисусе. А для этого можно изменить значение слова, исказить перевод. Главное, чтобы стрела была в центре мишени. Таких примеров можно было бы привести десятки, и даст Бог, мы еще разберем их. Но в чем же главное? Чего добиваются миссионеры? В чем суть их обращения к нам, да и ко всему миру? А весть их вот в чем. Примите Иисуса, и вы будете спасены. Примите Иисуса верою, и вам не угрожает вечная смерть. Если же вы не уверуете в Него, как вашего Спасителя, то вас ждет гиена огненная, адские муки, которые будут продолжаться вечно. Это простое заявление повторяется на страницах Нового Завета в разнообразных вариациях многократно. Скажем, у Марка 16:16 мы читаем: «Кто будет веровать и креститься, тот спасен будет, кто не будет веровать, осужден будет». Второе послание к Фессалоникийской церкви, 1 глава, 8 стих, Павел красочно описывает горящее озеро, которое Иисус уготовил тем, кто не верует в Него, и так далее, и так далее. Основополагающее утверждение. В нем... Как говорит церковь, путь к спасению. Веруйте. За несколько дней до того, как должен был быть исполнен смертный приговор над Эйхманом, главным руководителем нацистской программы по уничтожению евреев, он попросил, чтобы к нему привели священника. Эйхман хотел, как полагается, исповедаться перед смертью. Когда к нему пришел этот датский священник, он выслушал рассказ Эйхмана и задал тот вопрос, который полагается в церкви задавать в таких случаях. «Веруешь ли ты в Иисуса?» Эйхман ответил: «Да, верую». И тогда священник торжественно объявил: «Спасен и прощен». Эйхман, купавший свои руки в реках, пролитой им еврейской крови, спасен! А миллионы несчастных, матери, старики, дети, младенцы, сожженные, изувеченные, поруганные, они обречены на вечные муки ада только потому, что учению церкви недостаточно им было добрые дела творить, недостаточно честности, недостаточно любить, делать милость, сострадать, сеять добро. Они не верили в Иисуса. Но если действительно в этой вере вся суть Священного Писания, как его даровал нам Всевышний. Давайте спросим,